Крымский вечер.
Приветствую всех в эфире радио Крым Реалии 648 АМ. Место встречи для всех наших слушателей в Крыму, для тех, кто давно с Крым Реалии, для тех, кто присоединяется к нам недавно. Пожалуйста, передавайте друзьям, знакомым, что средние волны в Крыму работают. 648 АМ, еще раз напомню. И также приветствую всю нашу интернет-аудиторию. Рада приветствовать вас, рады будем прочитать от вас комментарии, какие-то вопросы, предложения по темам в том числе. Эфир этот проведу для вас я, Катя Некречи, и тема сегодняшнего эфира – это дело 26 февраля. Поговорим о том, что это такое, если вдруг вы не слышали. Поговорим о репрессиях против крымчан. Стало ли их больше, меньше? И вообще для кого-то, я уверена, это будет даже новостью, что репрессии какие-то существуют. Такая аудитория у нас также всегда есть, поэтому вас я тем более призываю оставаться с нами сейчас на связи, слушать эту программу, смотреть, потому что, очевидно, вы узнаете для себя много нового. И также мы поговорим о том, как ситуация в Крыму меняется, в какую сторону в этом смысле, в лучшую или в худшую, есть ли правовые механизмы для того, чтобы отстоять себя в крымских судах, и, собственно, каково это работать адвокатом в этих же крымских судах, когда понимаешь, что, наверное, дело ни разу да и не выиграть. Об этом сегодня мы поговорим не просто так, а потому что наш гость нашего эфира – это российский адвокат Николай Полозов. По скайпу Николай, и по скайпу веду эфир также я. Николай, приветствую вас.
Здравствуйте.
Дело 26 февраля. 26 февраля 2014 года перед зданием Крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымско-татарские и проукраинские активисты. Им противостояли пророссийские активисты. В январе 2015 года Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля. Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дигерминджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев. Позже суд разделил дело 26 февраля на два, отделив в отдельный процесс главного подозреваемого Ахтема Чайгоза, который в тот момент фактически выполнял роль лидера Меджлиса в Крыму. По инициативе адвоката Джемиля Темишева, активист Талят Юнусов и оператор телеканала АТР Эскендер Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов дела 26 февраля. В декабре 2015 года Талята Юнусова приговорили к 3,5 годам условно, а Эскендера Небиева к 2 годам, также условного срока. 11 сентября 2017 года российский суд приговорил Ахтема Чайгоза к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, под которыми подразумевались протесты, связанные с аннексией полуострова России. 25 октября 2017 года российские власти освободили осужденного в Крыму Ахтема Чайгоза и передали его Турции. Позднее он приехал в Киев. 19 июня 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил фигурантов дела 26 февраля к условным срокам. Али Асанов и Мустафа Дигерминджи получили по 4 года и 6 месяцев условно. Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров 4 года условно. Эскендер Эмирвалиев 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому. 4 февраля 2020 года стало известно об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дигерминджи.
Поводом для нашей встречи стало такое турне. Вы, наконец, уже ездите украинскими городами с презентацией вашей книги, которая называется «Процесс 26 февраля». О том, что вы пишете эту книгу, речь шла уже давно. Мы все об этом давно уже знали, публично работая с вами, как со спикером, приглашая вас в эфиры Ахтема Чайгоза. Но из-за пандемии презентация немного переносилась. Вот сейчас вы уже проявили проехали несколькими украинскими городами, были в Черновцах, во Львове, в Тернополе. Также анонсируете еще поездки. И заключительным таким финалом этого турне будет презентация, которая состоится 26 февраля в Киеве. А я напомню нашим слушателям, что 26 февраля – это дата в украинском календаре такая важная, обязательная. Это день сопротивления Крыма против оккупации. И, собственно, как раз презентация вашей книги такая центрально приурочена к этой дате, да и сама книга, собственно, об этом. Мы сейчас все подробно расскажем. Я также отмечу для нашей аудитории, что Николай Полозов является адвокатом самых таких громких резонансных дел для Крыма, в том числе дело Ивана Яцкина, Мустафы Джемилева. Вот сейчас свежее дело, так скажем, Романа Цимбалюка, украинского журналиста, который вынужден покинуть Москву. Он был единственным украинским журналистом, который корреспондентом в соседней России. Это очень важно. Также дело Наримана Джаляла, Ленура Ислямова. Мы обо всем этом также сегодня, надеюсь, поговорим. Но, конечно, хочется начать с того, что такое дело 26 февраля. Для нашей радиоаудитории мы сейчас поставим такую справку информационную, что это такое. На сайте Крым Реалии мы постоянно об этом пишем. Там это все очень непросто. И я поэтому так вот, знаете, скажу, что центральная тема это день, который в календаре на самом деле достаточно печальный, но о котором стоит говорить. И вот годами мы говорим с разными экспертами, и разные факты вот как-то возникают вокруг этого дня. Он очень важный, действительно. Тогда состоялся масштабный митинг возле крымского парламента, самый масштабный между сторонниками Украины, скажем так, и сторонниками российской стороны. Мы там хорошо помним Рифата Чубарова, Сергея Аксенова, кстати говоря, со своими сторонниками. Было очень много людей. И, собственно, не бесследно этот день, не бесследом он остался и в памяти российских силовиков, российской правоохранительной системы. Именно поэтому это называется делом 26 февраля. Николай, если вы можете вот так вот объяснить людям, которые никогда не слышали, что это такое, да, о чем это дело, почему оно так вообще называет?
Дело 26 февраля, это прежде всего было уголовное дело по факту организации участия массовых беспорядков, которые произошли в городе Симферополе 26 февраля 2014 года. Это официальная версия российских властей, так звучало обвинение. Представляло обвинение на процессе тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская. А на скамье подсудимых в качестве организатора находился заместитель председателя Межлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз, а также несколько людей, обвиняемых в участии в массовых беспорядках. Это Али Асанов, Мустафа Дегерминджи и еще несколько человек. Собственно, сам этот процесс знаменателен тем, что 26 февраля 2014 года действительно в Симферополе прошли митинги. Их было два. Первый митинг был проукраинский, и на нем были украинцы, и в основном крымские татары. А второй митинг был пророссийский, и на нем присутствовали Аксенов и различные лица, которые считали, что необходимо, чтобы Россия присутствовала в Крыму как государство. В этот день, почему митинг был у Верховной Рады Автономной Республики Крым, в этот день Верховная Рада собиралась, и ее пророссийски настроенные депутаты собирались принять официальные заявления Верховной Рады Крыма к президенту России Путина с просьбой ввести войска. И благодаря гражданскому мужеству людей, пришедших на эти митинги, благодаря тому, что проукраинский митинг в ходе возникшейся толчии, спровоцированный, безусловно, людьми, приехавшими из Симферополя, пророссийскими некоторыми, при полном попустительстве милиции, которой отдали приказ уйти и не обеспечивать охрану общественного порядка, тогда Верховная Рада не приняла соответствующее решение. Некоторые планы Кремля были спутаны. И буквально через несколько часов после этих событий здание, административное здание Симферополя были захвачены неизвестными людьми в военной форме, которых впоследствии называли «зеленые человечки», «вежевые люди», «их там нет», и которые, по признанию президента Путина, являлись российскими военнослужащими. Само это дело, оно интересно тем, что это последние несколько часов перед началом открытой оккупации Крыма непосредственно в центре событий. И этот процесс длился достаточно долго, обстоятельно. По делу прошло более 150 судебных заседаний, было допрошено более 213 потерпевших, свидетелей, в том числе и Аксенов, и тогдашний спикер Верховной Рады Автономной Республики Крым Константинов, позднее также ставший коллаборационистом. Два сенатора Совета Федерации нынешние, а тогда депутаты Верховной Рады АРК Ольга Каветити и Сергей Цеков. А также сотни рядовых участников этого митинга, причем с разных сторон, благодаря чему удалось детально реконструировать события, происходившие не только непосредственно на площади перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым, но и в самом здании, и какие предпринимались действия сторонами, и что в конечном счете привело к тому, что патриоты разошлись по домам, а здания административные в Симферополе оказались захвачены российскими войсками.
Николай, а то, что сама Наталья Поклонская, на тот момент прокурорка оккупированного Крыма, она была в суде, представляла это дело, выступала там. О чем это все говорит? Это настолько важная история для вот, российской стороны, для Кремля, или лично, может быть, для Натальи Поклонской, вы же тем более воочию видели, наблюдали за тем, как это все происходит, наверняка у вас есть свои важные мысли по этому поводу?
Ну, безусловно. Сам этот процесс задумывался как триумф победившей в Крыму российской власти и примкнувшей к ней коллаборационистов. Поклонская должна была, по всей видимости, в ее представлении устроить Нюрнбергский трибунал фашиста-бандеровцам в виде крымских татар и Ахтема Чайгоза. И все обставлялось таким очень, ну, я бы сказал, пафосным сопровождением. Приходили обвешанные медалями казаки на эти судебные заседания. Сам суд происходил впоследствии впервые в российской правоприменительной практике без непосредственного участия Ахтема Чайгоза в зале суда, а именно по видеоконференц-связи. В суде первой инстанции в России такой практики не было, и закон, позволяющий применять эту норму, был принят всего за несколько месяцев до того. То есть на нем обкатывались фактически новые технологии. И, конечно же, приговор Ахтему Чайгозу должен был выглядеть как приговор всему непокорному крымско-татарскому народу, всем украинцам, которые тогда, прямо в феврале 2014 года, накануне оккупации, выражали свое несогласие и держали проукраинскую позицию.
А это получилось? Вот получился этот трибунал, получилось наказать, превселюдно показать, кто прав, кто виноват, и что вот так вот делать больше нельзя?
Абсолютно не получилось. Поклонская выдержала только 3 заседания, потому что команда адвокатов, которая работала по этому делу, это сначала было объединенное дело и по организации, и по участию, предприняла необходимые тактические подходы при защите обвиняемых, и сразу стало понятно, что это будет очень такая тяжелая юридическая вязкая история, что никакого триумфального блицкрига Поклонская совершить не сможет, накидав суду какие-то свои доводы, приговор быстро получить не получится. И тогда было принято решение, это было первое поражение на Поклонской и вообще российской власти в этом процессе, выйти из этого процесса, а само дело отправить следователю на доработку. Когда я первый раз встретился с Ахтемом Чайгозом в СИЗО Симферополя, это произошло зимой 2016 года, в начале года, в январе, мы с ним обсуждали защиту по делу. И тогда было принято решение, что никакой защиты по делу не будет. Мы будем исключительно атаковать, мы будем нападать, и это должен быть суд не над крымскими татарами и конкретно Ахтемом Чайгозом, это должен быть суд над российской властью и над крымскими коллаборационистами, которые фактически предали свою страну. И в конечном счете, на мой взгляд, этот процесс, по сути, привел к поражению противной стороны, потому что он закончился, я напомню, Ахтему Чайгозу выписали приговор. Это было понятно с самого начала. По такого рода делам не бывает исключений. Но менее чем через месяц лично президент Путин его помиловал, или, скажем так, вынужден был помиловать, и передать президенту Турции Эрдогану. Поэтому, на мой взгляд, цели, которые перед собой тогда ставила российская власть, не только не были достигнуты, а о приговоре и последующих событиях российская пресса, ну так, стыдливо старалась умалчивать. А привело, на мой взгляд, больше даже к объединению народа, объединению крымских татар под единым флагом вот этой вот борьбы Ахтема Чайкоза за его личную и народа свободу.
Я напомню, что мы говорим в этом эфире о деле 26 февраля и вообще глобально о том, что происходит в Крыму в данное время. За эти годы с нами на связи по скайпу российский адвокат Николай Полозов. И вот мы говорили тут и о Наталье Поклонской. И хочется сказать, что периодически Крым Реалии обращается к ней за комментарием или за интервью. Хотелось бы получить ответы на какие-то вопросы. Да, и также отметим, что, конечно же, она может рассказать свою версию событий журналистам независимым, у которых будут уточняющие вопросы явно посерьезнее, чем, например, у российских журналистов, да, и прочее. Поэтому такое вот приглашение, оно есть открытое всегда. Мы открыты для диалога, тем более, когда речь идет о таком важном деле 26 февраля, о котором говорить и не переговорить. Очень много деталей, фактов. Николай Полозов об этом обо всем знает и даже книгу написал. Вот мы вспомнили о главном фигуранте фактически этого дела, об Ахтеме Чайкозе. Сейчас народный депутат Украины, а тогда заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. И Ахтем ага с нами на связи по скайпу, также, как мне подсказывают. Ахтем ага, приветствую вас по телефону, да? Приветствую вас в нашем эфире.
Да, добрый день.
Ахтем ага, у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы, это же там не сразу дело началось в 2014 году, да? То есть какое-то время вы жили в Крыму непосредственно, вы общались с крымскими татарами, были среди своего народа, понимали, как Крым меняется, как ведет себя российская власть, да, видели все эти изменения своими глазами. Думали ли вы, что когда-то придут за вами, и понимали ли вы, что, возможно, вот ваше участие и вообще ваша активная такая позиция, она станет причиной того, что к вам придут, и против вас будет такое громкое дело в Крыму?
Ну, в общем-то, я не просто жил с момента создания местных органов национального самоуправления, это начало 90-х годов, я уже активно включился. А до этого мы участвовали, как и многие из нас, в пешем марше на Крым, с Кубани. Я в тот период на Кубани жил. То есть, в общем-то, большинство крымских татар, в том числе молодежь, была так или иначе активно присутствовала вот в вопросах национального движения, возвращения на родину, а потом становления нас на своей родине. И всегда это сопровождалось, скажем так, мягко говоря, непониманием местной власти, сперва периода распада Советского Союза, потом новой старой номенклатуры, перешедшей в так званое независимое государство Украина. А дальше это все время соприкасалось с непониманием наших прав и нашей основной меты достигнуть, быть хозяевами своей родины. И вот все те силы, которые все эти годы так или иначе препятствовали возрождению и реализации прав крымско-татарского народа, они, в общем-то, перекочевали вот в тот российский оккупационный режим. Это все пророссийские маргинальные организации, которые, я неодноразово это говорю, неоднократно пестовали с киевским режимом, поддерживали так званой политической элитой в Крыму. Это и русская община, это и русский блок, это и казачество так званое, и все, мы всегда имели, во всяком случае, за защиту, за борьбу за национальные права, национальную память, национальные исторические объекты и так далее, и так далее. Я же возглавлял Бахчисарайский региональный меджлис, в смысле, я и до сих его возглавляю уже 16 лет. На меня возбуждались около 16 уголовных дел вот в процессе этого. Вот это все перекочевало в российскую реальность оккупации Крыма. И когда в 2014 году вы правильно заметили, как мы это воспринимали, ну, большинство из нас, конечно же, всегда ощущало, чувствовало присутствие вот этого русского так званого мира, российской агрессии, экспансии на тот период. Но, честно скажу, мы ожидали, вернее, жили в разной форме вот этой присутствия России в Крыму. Но что 27 числа войдут войска, вряд ли кто-то из нас так близко, очевидно, мог бы это предвидеть. Где-то подсознательно мы понимали, что эти процессы могут быть в Крыму. Но еще раз повторюсь, вот так настолько открыто и очевидно мы себе это объявить не могли.
Ахтем ага, а вот если, ну, всегда, знаете, такой вопрос, который очень любят журналисты, и, в принципе, мы любим поразмышлять иногда о том, а что если бы, вот была бы возможность гипотетически что-то поменять, как бы, ну, вы бы повели себя по-другому, может быть, 26 февраля, что-то бы поменяли, или вы, вот сейчас анализируя спустя годы этот день, вы бы оставили вот все, как оно и было?
Откуда? В общем-то, я и сегодня стараюсь оценивать ту ситуацию с точки зрения вот тех обстоятельств, в которых я сам жил и наш народ находился. И я могу к каким-то вещам отнестись с осторожностью или критичностью, но я не буду подстраивать свое место с сегодняшнего дня в тех реалиях, как это делают сегодня некоторые, которые сбежали с Крыма и паразитировали на Крыме, строили свою карьеру, а сегодня находятся здесь, в Киеве, и опять до сих пор не понимают, что же на самом деле, какова их роль в той истории тех лет независимости в Крыму. Да? Я думаю, что мы тоже какие-то ошибки, может, и делали. Но это, скорее всего, связано с тем, что мы были искренни в своей борьбе за Крым, искренни были и искренними являемся вот уже 8 лет. Это для всех очевидным, что как народ мы привержены ценностям территориальной целостности Украины, что мы сознательно выбирали и выбрали себе путь быть с Украиной. Мы никогда на этом не паразитировали и не спекулировали, как бы нам тяжело не было в Крыму. А отношения, вот, или, скажем так, наше восприятие России, когда она как оккупант вошла в Крым, да, она для нас всегда была угрозой и всегда была оккупантом. Всегда. У нас никогда ни дети, ни внуки, никто не воспитывались с чувства того, что мир изменился и Россия изменилась. Понимаете? Поэтому у нас выбора, или, скажем так, чтобы мы иллюзиями питались, такого не было от слова совсем. Наши старики, да даже мы, наше поколение, которое не видело, скажем, депортацию, но мы четко для себя всегда представляли чудовищную роль в отношении нашего народа и Российской империи, Советского Союза, и даже современной России. Мы ее всегда осознавали угрозой. Ошибками я могу назвать то, что, может быть, нам нужно было, ну, не знаю, честно скажу, где-то в тот тяжелый период мы, может быть, недооценивали вот масштаб ужаса, который пришел в Крым. То есть мы, может, все-таки больше думали о том, что ну, мир не допустит столь такого чудовищного и вот такого кровавого развития событий в Крыму. Хотя у нас был пример всегда Кавказ, да, и чеченцы, те же чеченцы, детей которых мы годами принимали в своих семьях, и по глазам этих детей мы видели, с каким ужасом столкнулись они там, в лице этой русской террористической организации. Но, однако, чтобы это поменяло бы, да, осознаем мы всю эту трагедию. У нас разные настроения были. Например, у меня вскрывали дома полы при обыске, искали список этих 3000 человек, которые в течение 2 дней были составлены для того, чтобы на случай, если нам удастся поставить нам оружие с Украины, чтобы мы могли оказать вооруженное сопротивление. Думаю, что мы, может быть, не понимали глубину катастрофы, вот понятие предательства сбоку вот, не власти. Власть мы всегда понимали, что там формируется пророссийская с такими не проукраинскими настроениями. И даже те политические партии, которые были представлены в Крыму республиканского значения, они никогда не формировались на таких глубоких, принципиальных проукраинских позициях. Я речь веду о предательстве вот этих всех силовых структур, о предательстве большинства военнообязанных. Если бы хоть один, не знаю, батальон или там полк, как на Востоке, окопался бы и начал бы оказывать вооруженное сопротивление врагу, я думаю, что в этих окопах были бы тысячи и тысячи обычных граждан, и несмотря на то, что не было там возможности иметь оружие в руках. Мы бы его, наверное, в бою добывали. То есть тут скорее вот такая убежденность, которая складывалась в последние 25 лет проживания в Крыму, что правила, ценности, установленные в мире, они все-таки являются каким-то таким барьером, ограничителем для таких варварских государств, власти государств, как путинская Россия, да? Может быть, вот если бы мы, ну не знаю, как это, если само государство Украина не готово было анализировать свое существование вот с такой точки зрения, да, становление своей независимости. Мне каждый раз удивляет такой пафос, когда в пример приводят там защиту Тузлы, знаете, да? А я говорю, как можно было защищать Тузлу и еще этим кичиться, когда в то же время практически экспансия и экономическая, и финансовая, и политическая уже сбоку России была, имела катастрофические масштабы в Крыму. Тот же Черноморский российский флот, те же пророссийские маргинальные организации, которые имели очень большое влияние на то, чтобы там назначать в руководстве автономии того же Севастополя, ну, практически, сегодня уже это доказано временем, пророссийских чиновников, да, вот как можно вот таким быть близоруким? Мы отстояли там Тузлу, что мы отстояли? Как можно отстоять Украину, не освободив Крым? Как можно было отстоять Крым, Тузлу, не отстояв Крым? Да, вот такие вот аллегории.
Ахтем Ага, спасибо вам большое за то, что включились. У нас с вами было не одно большое интервью, и говорить всегда есть о чем с вами, когда мы тем более вспоминаем события 26 февраля и тех дней в Крыму. Спасибо вам огромное, что нашли время подключиться к этому эфиру. И я напомню, что мы общались ныне с народным депутатом Украины Ахтемом Чийгозом, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа и самым ярким главным фигурантом дела 26 февраля. А с нами на скайп-связи продолжает оставаться Николай Полозов, российский адвокат, собственно, который и по этому делу написал книгу, и сейчас отправился в турне большими городами Украины для того, чтобы презентовать ее. Вы говорили в комментарии моим коллегам из Крым Реалия, что книгу можно заказать и в интернете. Дело 26 февраля, просто вот загуглить, посмотреть и как-то заказать, кому интересно, да. Ну и а кто ленив для этого, то мы приглашаем, конечно же, к просмотру, прослушиванию всех интервью, которые вот были за эти годы на сайте Крым Реалии, потому что мы продолжаем об этом говорить, и всегда есть что-то новое. Николай, вот такой к вам вопрос. Вы, опять же, были в, как бы в процессе в этом, да, и мне вот интересно... Тот момент, что это дело, оно станет такой возможностью собрать очень много материалов, восстановить хронологию событий, услышать, что говорит та российская сторона, как что планировалось, где какие силы собирались. Это как-то было стратегически понятно сразу, что вот это вот крутое дело, там будет озвучено очень много важных деталей и прочее, вот поэтому как адвокат берусь за него. Но я уж не знаю подробности работы, вы расскажите. Да, потому что очевидно, что когда что-то яркое, такое громкое происходит, то, конечно же, профессионал своего дела, он бросается в это. Да? Потому что тут еще такой один важный момент, опять же, из наших ранних разговоров с Ахтемом Чийгозом. И я вот помню, когда мы в Киеве наблюдали за тем, что происходит в Крыму, многие, кто знал Ахтема Ага, я вот не знала, до 2014 года, до всех событий, я только в Киеве с ним познакомилась, были жутко удивлены, как он себя ведет на заседаниях суда. Потому что он такой горячий, вспыльчивый, а тут все было вот так структурировано, четко. Это, опять же, благодаря вашему влиянию, потому что вы сказали, будем собирать факты, будем спокойно ко всему этому относиться. То есть это было для вас изначально местом такого, где вы можете доказать там правоту подсудимых, тех, кого вы защищаете, или же это было место сбора информации, каких-то фактов, которые станут ценными в контексте вообще истории Украины?
Ну, вообще, в это дело я вошел по просьбе Мустафы Джемилева, национального лидера крымских татар. До этого я защищал его сына Хайсера, и в деле его сына удалось добиться в суде присяжных оправдательного приговора по основному обвинению. Это происходило в Краснодаре. А параллельно в этом же 2015 году происходило предварительное расследование дела Ахтема Чийгоза. Его держали в тюрьме, подвергали очень жестокому давлению. И когда Мустафа Ага предложил мне войти в это дело, оно уже находилось на стадии подачи в суд. И когда я ознакомился с материалами дела, я для себя понял, что в этих материалах собраны и зафиксированы российскими же следователями крайне важные факты, которые касаются событий в Крыму 26 февраля. А позднее, уже встретившись с Ахтемом Чийгозом, естественно, мы согласовали правовую позицию. И, как я уже сказал ранее, нашей задачей было не защищаться, а атаковать. И во многом, конечно же, нам помогла позиция потерпевших свидетелей, позиция стороны обвинения, которые приходили на этот процесс как победители и очень подробно, очень искренне рассказывали о том, что там происходило, как они помогали России оккупировать Крым, что они видели, что они слышали и многое другое. Нам помогали в том числе и российские следователи, которые в своих документах указывали совершенно ценнейшие сведения о том, что, например, массовые столкновения на митингах на этих двух начались после того, как из Севастополя прибыли сотрудники частной военной компании вагнеровской. И опять-таки роль вагнеровцев в этом деле, она еще в 2014 году абсолютно не изучена, и благодаря только этому процессу это обстоятельство удалось установить. И множество других факторов, когда тот же Аксенов приходил и очень подробно рассказывал, что он делал, как он совершал, как гражданин Украины, различные преступления против государства своего. И, ну, на мой взгляд, именно вот эта открытость, вот эта искренность, она позволила собрать действительно качественный материал, не тенденциозный, поскольку он рассказан глазами противной стороны. И это как раз достоверность, она действительно подкупает в этом процессе. Поэтому, конечно же, Ахтем Чийгоз хотел, чтобы эти материалы в последующем были направлены в международные инстанции, и часть материалов уже направлена в Международный уголовный суд, который, прокурор которого собирает доказательства по российской агрессии в отношении Украины. Часть материалов попали в жалобы в Европейский суд по правам человека. Таким образом, это дело, оно продолжается, но уже в международных инстанциях, и благодаря прокурорам, благодаря следователям, благодаря потерпевшим свидетелям удалось собрать такие доказательства, которые, ну, украинская прокуратура, наверное, вряд ли когда-либо вообще могла бы их собрать.
Я отмечу, что кроме Ахтема Чийгоза в деле 26 февраля, ну, собственно, есть и такие имена. Алиасанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4 года и 6 месяцев условно тогда. Это центральный районный суд Симферополя под контролем России. Вот тогда такой приговор вынес. Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров 4 года условно. Эскендер Эмирвалиев 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому. А вот, собственно, 4 февраля 2020 года стало известно о том, что отменили условное осуждение до истечения испытательного срока в отношении фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. Вот эти вот условные сроки, отмена и прочее, это о чем свидетельствует?
Конечно же, для российских властей основной целью был Ахтем Чийгоз. Но они действовали по логике, ну какие массовые беспорядки, если существует только организатор, а никого не привлекли за участие. Поэтому эти крымско-татарские ребята, они просто, ну, шли прицепом к основному делу. И когда их дело выделили, дело Ахтема Чийгоза рассматривали в форсированном режиме. У нас заседания шли по 4 раза в неделю, при том, что мы 1.5 года практически провели в этом процессе. А процесс в Центральном суде, он, наоборот, притормаживался. И к моменту, когда в отношении участников так называемых массовых беспорядков выносили приговоры, Чийгоз уже был осужден, уже был помилован, уже был освобожден и вывезен за пределы Крыма. И в них, в самих этих участниках, для российской власти, ну, по большому счету, нужда-то и пропала. Не было никакой необходимости каким-то дополнительным образом оказывать на них давление. Тем более, что, ну, прямо скажем, были немножко другие времена в Крыму. Хотя само это дело, оно не завершилось. И буквально, когда вот 2 года назад они возбудили дело тоже по организации массовых беспорядков в отношении председателя Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифата Чубарова, и впоследствии предприняли такой ряд незаконных решений судебных, по которым меня не допустили к его защите. Также его признали виновным заочно и осудили. Таким образом, было осуждено по этому делу, помимо Ахтема Чийгоза, еще один организатор, Рифат Чубар.
Вас не допустили к этому делу как раз из-за конфликта, якобы из-за конфликта интересов, да, потому что вы были защитником Ахтема Чийгоза. Но кроме этого, как я уже сказала в начале, вы являетесь адвокатом в российских крымских судах и Мустафы Джемилева, потому что есть дело Мустафы Джемилева. Также, собственно, вот Романа Цымбалюка мы уже вспомнили, такое свежее дело. Нариман Джелял, да, которого обвиняют якобы в подготовке диверсии. Нариман является политиком, активистом, ну, собственно, человеком интеллектуальным, который вовсе в своей жизни, ну, другими делами абсолютно занимался. И он часто включался к нам в эфир, у кого возможность была с ним как-то лично где-то пообщаться. Ну, собственно, не стыкуются вообще ни с одним из этих людей, которых вы защищаете. Вот те, когда вот ты знаешь тем более человека, и когда вот слушаешь факты, изложенные адвокатами, ну, как-то не стыкуются. И также осужденный крымчанин Иван Яцкин. Вот вы сказали фразу только что, что тогда в Крыму были другие времена. Учитывая всех ваших, все ваши дела, всех тех людей, защитником которых вы являетесь, ситуация с репрессиями в Крыму, она все-таки там это как-то вверх-вниз, какая вот сейчас, начало 2022 года, и что мы имеем?
Ну, к сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается, и ну, просто когда постоянно там находишься и имеешь возможность в динамике наблюдать за происходящим вокруг, становится очевидно, что все ухудшается не то что с каждым годом, с каждым месяцем. С прошлого года начались достаточно такие жесткие репрессии с осени, с ареста Наримана Джалялова, братьев Актемовых. Начали задерживать людей у судов, чего раньше не было. Ну, просто для понимания, для сравнения, вот осень 21-го года людей, женщин, несовершеннолетних задерживают, заталкивают в автозаки, причем людей, которые просто пришли постоять на улице возле суда и узнать, чем закончился суд. Но вот для сравнения, в 2016-17 году на деле Ахтема Чайгоза, на деле 26 февраля, люди собирались около Верховного суда Крыма. Не просто собирались. Люди привозили с собой еду. И когда наступал обеденный перерыв, я выходил из суда, и мы совместно с ними там обедали прямо на открытом воздухе. И когда подходили сотрудники полиции, они просто вынуждены были смотреть на это, потому что никто ничего не нарушал, по мнению российских властей. Ничего придумать нельзя было. И это объединяло людей, люди через эти суды ну, укрепляли свои горизонтальные связи. Сейчас мы видим, что даже собираться нельзя. То есть не просто в суд не пускают, это уже является такой априори нормой в российских судах в Крыму, не пускать людей на судебные заседания. Возле суда теперь запрещено собираться. Давление на адвокатов происходит, там, взять того же Эдема Семидляева. И, конечно же, те красные линии, которые Кремль не переходил, условно говоря, там 4-3 года назад, сейчас они уже переходят. Мы видим, что давление только усиливается. Вчера был день украинского политвязня. Омбудсман украинский Людмила Денисова, скажем так, указала свежую статистику. 130 политзаключенных, 130, из которых подавляющее большинство крымчане удерживаются в СИЗО, в лагерях. Вот вы упомянули Ивана Яцкина, вот стало известно, его отправили в Кемеровскую область, в Сибирь. Человека, которому ноги больные обморозили в Лефортово, в лагере, после того, как он поступил, поставили на профучет, как... значит, склонный к побегу на больных ногах в Сибири, в снегах. То есть вот это вот давление, оно, к сожалению, никак не снижается. Оно и количественное, то есть число политзаключенных только растет. К сожалению, со времени большого обмена, который состоялся более 2 лет назад, уже скоро будет 2,5 года, никаких подвижек не было. А с другой стороны, возрастает такая жесткость при задержаниях, возрастает количество известных случаев пыток со стороны российских силовиков в отношении крымских татар, в том числе пыток электричеством. Возрастает количество судебных приговоров. И говорить, к сожалению, говорить о каком-то улучшении, абсолютно не приходится.
Николай, финальный вопрос. Каково это быть адвокатом в системе судебной, там, где, очевидно, вам вот как-то не выиграть? То есть вы же, наверное, понимаете, да, потому что пока есть политическая воля на вот такое вот действие, а так оно и будет. Все ухудшается, вы об этом говорите, вы это все видите изнутри. Ну как это идти, брать какое-то новое дело подзащитного нового, идти на эти заседания, готовиться к ним, зная, что ну, в финале будет то, что будет.
Ну, скажем так, конечно, иногда бывает, конечно, бывает так, что ну, буквально опускаются руки, потому что добиться какой-то справедливости невозможно абсолютно.
Так, что-то еще раз, да, случилось. На самом такой вопрос посмотреть. А, звонок, да. Такой вопрос, хочется очень услышать ответ ваш.
Причем звонок из Крыма почему-то. Ну, значит...
Но мы вас отпустим уже через минуту.
Дело все в том, что важно понимать методологию работы. То есть одними только юридическими инструментами добиться в условиях полного отсутствия права, полного отсутствия закона, чего-либо, конечно же, невозможно. Это было бы наивно полагать, что если написал хорошее, правильное ходатайство или жалобу, то судья вразумится, и вопреки поставленной ему сверху задачи возьмет и примет какое-то справедливое решение. Да нет, конечно же, они выписывают ровно столько, сколько им говорят их кураторы. А кураторам говорят, значит, политическое руководство. Задача в другом. Задача через легальные, законные инструменты медиа, через определенные политические рычаги добиваться того, чтобы те люди, которые действительно принимают решения по этому делу на политическом уровне, рано или поздно, в какой-то определенный момент, не взирая на то, какое решение там вынесет условный суд или следователь, будет принимать нужные решения. Это может произойти до, чаще всего это происходит после судебного приговора, но сама юридическая работа является безусловной основой для того, чтобы это политическое решение рано или поздно было принято, эти политические рычаги были задействованы. И, конечно же, если говорить о какой-то там статистике оправдательных приговоров, в России она примерно равна нулю. Да? То есть там речь о каких-то сотых долях процента. А если говорить в абсолютных цифрах, то за уже более чем... Получается, 7 лет работы по делам украинских политзаключенных и на территории Российской Федерации, и в Крыму 29 человек, которых я непосредственно защищал, были возвращены из российских лагерей и тюрем домой. И, конечно же, когда ты видишь слезы на глазах их детей, их родителей, их жен, конечно же, никакая статистика абсолютно не нужна. Никому ничего доказывать абсолютно не нужно. Это определяет, правильно ты поступаешь или нет. И в данном случае, конечно же, к сожалению, работать становится все сложнее и сложнее в условиях оккупации и возрастающего давления со стороны государства. Но пока есть возможность помогать, пока есть возможность спасать этих людей, конечно же, я это делаю.
Спасибо вам огромное за ваши ответы, за то, что включились, нашли время и включились к нам в эфир. Уже буквально времени даже нет, у вас телефон разрывается, звонки из Крыма. Я благодарна вам и отмечу для наших радиослушателей, что у нас мы говорили по скайпу с Николаем Полозовым, с российским адвокатом, который центральной темой программы стала его книга о 26 февраля 2014 года. И вот мы говорили также в конце программы о нескольких политических делах, и я отмечу для нашей аудитории, что когда мы говорим о том, что, и наши спикеры говорят о том, что политические дела, о том, что нет доказательств и фактов, о том, что человек действительно, например, готовил диверсии, мы, как журналисты, опираемся на точку зрения, на те факты, на те заявления, которые происходят от крупных, от важных правозащитных организаций. Вот мемориал материал, например, с которым большие проблемы, которые запретили в соседней России. Да, вот, например, в конце 2021 года по делу Наримана Джаляла Соединенные Штаты сделали заявление, и они потребовали освободить крымско-татарского политика и активиста и замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. То есть вот такие заявления, такая реакция всемирных организаций в том числе или посольств разных стран мира, они дают нам повод говорить о том, что эти дела против этих фигурантов, они являются политическими. Вы можете высказать свою точку зрения, написав нам в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, YouTube, страница Крым Реали для вас всегда открыта. Также звоните нам 8 800 10 06 926. Время прямых эфиров с понедельника по пятницу 17.00 по Крыму или 19.15, второй эфир наш. В любое другое время звоните по этому номеру 8 800 10 06 926. И оставляйте свои аудиокомментарии, предлагайте темы для программы, делитесь своим мнением относительно того, что услышали в нашем эфире. Этот эфир для вас провела я, Катя Некречи, вся наша команда Крым Реалии желает вам быть информированными. Именно поэтому радио Крым Реалии работает для вас круглосуточно на 648 АМ, это средние волны в Крыму. Читайте сайт Крым Реалии и приложение Крым Реалии также доступно на всех площадках. До встречи в следующем эфире. Пока!